Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 559, статьи услышанные, статья 40, какой должна быть вера в учителя, 118 страница в русском издании. Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, страница 559 или страница 118 в русском издании, статья 40, какой должна быть вера в учителя. Есть два пути, левый и правый. Право от слова «повернуть вправо» означает веру в Творца. «Эймин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». И когда учитель говорит ученику идти правым путем, где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «абсолютно несовершенный», то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему идти правым путем, совершенным. И совершенством которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Весь мир получает от него только добро. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет, а весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать, глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», они, он, не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, во власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать, есть у них глаза, да не увидят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя, он не может знать, находится ли он в состоянии подъема или падения. Например, ему кажется, что сейчас он в падении, но это неправильно, так как именно в это время он как раз может находиться в состоянии подъема, ведь сейчас он видит свое истинное состояние, то есть понимает, насколько он далек от Творца, а значит приближается к истине. И наоборот. Ему дают видеть себя в состоянии подъема, а на самом деле он находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто признает одну единственную власть, власть Творца, может отличить правду от лжи. А потому человек должен положиться на мнение высшего и верить в то, что он говорит. То есть поступать так, как указывает ему учитель, вопреки многочисленным сомнениям. И несмотря на это, он должен надеяться на знание учителя и верить им, понимая, что пока он находится во власти многих, что пока он находится во власти многих, нельзя понять правду и видеть ее в других книгах. И пока человек не удостоится раскрытия правды, Тора будет для него ядом смерти. Почему говорится, что если не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Потому что любые премудрости, которые человек учит или слышит, не приносят никакой пользы и не приближают его к жизни, то есть к единению с Творцом, а наоборот. То есть, каждый раз становится только все дальше и дальше от Творца. А все, что им делается, только для нужд тела и называется ядом смерти. Ведь приносит ему смерть, а не жизнь, потому что он больше удаляется от жизни жизней. Поэтому называется это ядом смерти. Это приносит ему смерть, а не жизнь. Поскольку он все больше удаляется от отдачи, называемой подобием Творцу, о которой сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Еще необходимо знать, что во время нахождения в правой линии человек может получать высшее наслаждение, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И в состоянии совершенства человек называется благословенным и находится в единстве свойств с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далек он от совершенства. И об этом сказано: лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется божественное присутствие. Причиной появления радости является заповедь. То есть то, что учитель заповедал человеку какое-то время идти по правой линии, а какое-то время по левой. И человек выполняет эту заповедь учителя. И левая линия всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца. И тут открывается, что у человека ничего нет. Как же он может быть в совершенстве? Но, несмотря на это, согласно заповеданному учителям, он идет выше знаний, что называется верой. И все его подобие свойств строится выше знания, что называется верой. И в этом таинство сказанного: «Во всяком месте, где разрешу вспомнить имя мое, приду к тебе и благословлю тебя». Во всяком месте, то есть, хотя ты пока и недостоин быть благословенным, все равно даю тебе свое благословение, потому что предоставил ты место, место радости, внутри которого может воцариться высший свет.
Мы всегда находимся или в получающих килим, когда их еще не исправили, еще не можем их исправить, то есть в желании получать ради получения, или он уже исправлен, намерение исправлено ради отдачи. Это закон творения, он не меняется. Меняется только намерение. Если намерение ради получения, все ради получения. А то, что соответственно ему, ощущается плохим. А в желании отдачи наоборот. То есть в желании отдачи нет, это Творец. А у творения может быть только намерение отдачи. Если творение уже находится в намерении ради отдачи, то то, что для отдачи ощущается в нем как благо, то, что для получения как зло. В этом он находится в подобии с Творцом. Но эти два состояния, они заданы в творении, а мы всегда находимся в переходе между тем и другим. То есть человек может продвигаться от намерения ради получения к намерению ради отдачи. Намерение ради получения называется внутри знания. Это он так ощущает и видит, может проверить, измерить. Это его келим ясный, и его намерение. Намерение и келим соответствуют, находятся в одном направлении. Есть у него четкое понимание, четкое ощущение. Но если он хочет продвигаться, не продвигаться в этой плоскости, в желании и в намерении, только еще больше, а подняться, то есть войти на лестницу духовных ступеней, то тогда желание растет на протяжении, то есть желание растет по модулю, по величине, а намерение все время изменяется. Первое изменение намерения, с намерения получения на ради отдачи, когда человек делает сокращение, это желание, намерение ради получения он сокращает, желание им пользоваться. Это вход в духовное, духовное рождение, когда он сокращает желание и намерение, и как будто не наличествует в них. Это начало духовного подъема. Тогда получается, что весь его подъем в намерении, он проверяет свои намерения, насколько намерения могут быть все более и более ради отдачи. В соответствии с этим он пользуется желанием получать, реализует его, соотносит его с этим намерением. Он это делает с помощью рава, книг, группы света, возвращающего к источнику, все в его распоряжении, и он должен продвигаться. Все вместе, они называются рав. Все эти средства, учитель, книги, группа и Творец, все они вместе, относительно него он должен их воспринимать как более высокие, потому что они знают, они истинные, и он должен выстроить себя в соответствии с тем, как они принимать их выше знания. Если он соотносит себя к ним, он должен проверить, делает ли это он от горести, от безвыходности или в радости. И в этом тоже есть несколько проверок. Из того, что плохо ему сейчас, если он к ним соотносит себя, так он в радости находится, и поэтому ему стоит это сделать. Он, в общем, выигрывает. Или же ему плохо от того, что он не может оправдать их. И особенно Творца, который добр, несет добро, а он чувствует наоборот. И поэтому силой хочет слиться с ними и получить через них свет, возвращающий к источнику. Человек должен видеть во всей своей реальности то желание, которое сотворил, творит себя, он чувствует внутри желания, мир он чувствует внутри своего желания, все внутри желания. И свое желание, если оно целиком пока не исправлено, полностью ради получения, он его не может истинно почувствовать вообще, ни в малой степени, ни в какой. Если он уже начинает перемещаться в подъемах и падениях, то есть в его желании есть какая-то часть, которая иногда раскрывается, и там он чувствует, что он приближается к отдаче, тогда уже относительно этой части, которая иногда в нем пробуждается, он может начать измерять себя в подъемах и падениях. И эти подъемы и падения, они по его вкусу, или он чувствует себя более свободным, или он чувствует себя находящимся в большем состоянии лжи. В конце концов, получается, что в нем как бы имеются два состояния. Или он правит, или Творец правит. В этом его желание. Место или состояние, там, где правит Творец, называется местом веры. Если Творец не правит, нету у него веры, но может быть, что это время для подготовки себя к вере. Верой называется или готовка к этому, когда он очень стремится к отдаче, тогда действует в группе, в учебе, пользуется всеми средствами, чтобы привести к себе свет, дающий ему веру. И тогда из этого света веры, он в этот свет веры облачается Творец, свет хохма. И тогда можно измерить степень его веры в Творца по мере облачения света хохма в свет хасадим. Хасадим сами по себе трудно измерить. В них тоже есть свои мерки, уровни, но эти мерки по величине желания получать. И в этом тоже можно сказать, что он находится на разных уровнях веры в Творца. И вот так он продвигается. То есть всегда стоит почувствовать все то, что я чувствую внутри своего желания. У меня нет ничего, кроме желания. 5 моих органов чувств — это 5 мерок внутри желания. Нету глаз, ушей, рук, нос, язык для ощущения вкусов, осязания нету. Все это внутри желания. То есть корневой уровень 1, 2, 3, 4 или Кетер Хохма Биназе Рампен Малхут, и я, живущий внутри желания, всегда должен позаботиться, а что властвует в моем желании, какая сила пребывает в нем, или сила моя, желание получать, или сила Творца. И стремиться возможности измерить, а что происходит с желанием моим. И вся наша работа только в нем. Нет кроме него ничего. Нет реальности вне желания. Так какое оно, насколько оно величено, насколько оно раскрывается мне, в какой форме раскрывается, какие типы желаний, какая глубина, мощь в них, насколько я могу изменить их, улучшить их, какие света я могу привести в них, чтобы они вошли и ушли света из этих желаний. И тогда с помощью входа света и его ухода желание изменяется, улучшается, становится более глубоким, более тонко чувствующим. Вся наша работа в том, как мы каждый постоянно действуем внутри желания. Если человек как-то начинает понимать эти вещи, он начинает каким-то образом находиться в этом, жить в этом, тогда он может начать видеть разные особенности в этом желании. Есть кто они в этом желании, неживое, растительное, животное, люди, где здесь группа, Рав, Творец, где здесь все эти свойства, как его желание раскрывается, как оно делится на миры, парцуфим, сферот, все внутри желания. То, как оно начинает сортировать, управлять желанием, просить, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, чтобы он повлиял на эту часть или на ту часть, он начинает действовать в партнерстве с Творцом для исправления своей души, пока не достигнет состояния, что он исправляет свое желание, чтобы оно целиком являлось кли веры, сосудом веры, чтобы в него облачился свет хохма, чтобы Творец раскрылся в нем. Главное не терять соотношение всей реальности, что я нахожусь внутри желания. Да?
Из группы Мудин спрашивают, как может быть, чтобы я не властвовал над своим желанием?
Я не хочу углубляться в большие уточнения в разного рода философии. Властвую я, не властвую. Пусть начнет в этом. Конечно, человек не может быть властен над своим желанием, но пока пусть увидит себя с чисто психологической стороны, каковы мои желания, каковы мои намерения и так далее. Пока мы не действуем с экранами, называется, что мы действуем в соответствии с материалистической психологией, а затем уже мы действуем внутри желания с помощью науки Каббала. Да.
Адам из Иерусалима и Мэтт из Нью-Йорка спрашивают, как можно сократить наше желание получать? Через Рава, книги и группу? Но мы еще не понимаем этого. Можно ли быть более конкретными? Как мне сделать это сейчас?
Если бы он хотел, он бы сократил. Нету большего. Есть желание. В нем я чувствую весь мир, всю жизнь. То есть все части желания дают мне ощущение реальности. И то, как это желание каждый раз изменяется под воздействием света на решимот в нем, в этом я ощущаю реальность, что я якобы живу в каком-то желании, в каком-то мире. Этот мир полон компонент различных, все они изменяются. И вот это моя реальность, это желание. Оно вот так каждый раз изменяется, перемещается, созревает, как будто варится в некой кастрюле. а мы находимся в нем. Теперь предыдущий как бы вопрос. Откуда я наблюдаю? Я наблюдаю изнутри моего желания, на свое желание. Вот так. Как человек на уровне говорящим наблюдает свои желания на уровнях неживой, растительной, животной. Все это изнутри желания. А желание в намерении ради получения. То есть он пока заботится о себе. Если будет у него желание и намерение ради отдачи внутри желания, внутри этого намерения ради отдачи есть связь с Творцом. Это уже нечто иное. Тогда он начинает относиться к желанию как к средству. Вот так, а так он относится к желанию как к цели, как к самой материи. Но если будет у него намерение ради отдачи, то все его желание с намерением ради отдачи будет соотносить к отдающему, к Творцу. А эти средства, которыми он может пользоваться, чтобы действовать в отдаче Творцу внутри своего желания, он их будет называть рав, группа, книги, самые разные средства. И все это он, этим он будет пользоваться, чтобы действовать в отдаче Творцу. Но Творец сам тоже будет ощущаться в нем внутри его желания. Только внутри желания, больше негде ощущать. Нечего даже думать, что он выйдет из границ желания. Да?
Алехандро из Эквадора спрашивает, нужно ли всегда чувствовать радость, когда делаем действия по отдаче? А если да, то почему?
Дело вот в чем. Если человек слит с Высшим, это слияние должно дать ему радость, потому что он ощущает совершенство в Высшем. И это дает ему радость. Не то, чтобы он просто смеялся все время. А радость означает, что он переполнен ощущением совершенства, ощущением вечности, чем-то, что, к чему он относится, связан, касается его в чем-то. Он в чем-то уже совершенен и вечен. Если есть у него некая связь с более высокой ступенью, которая называется рав, группа и творец. Если он их ценит, и вследствие того, что он их ценит, у него есть ощущение совершенства и вечности. Это теперь вопрос, а как он пользуется этим ощущением? Хорошо ему в этом, он просто успокаивает себя, или он этим пользуется, чтобы продолжить и поднять к Творцу обратно? То есть, пользуется ли он, находится ли он вообще в связи с книгами группы для того, чтобы получить кли веры, или чтобы наполнить себя? Если он наполняет себя, это клипа, которая хочет присосаться к святости, чтобы как-то наполнить себя. И это тоже в пути необходимо прочувствовать, определить и попытаться преодолеть это. Да?
Гилицкович из виртуальной группы спрашивает, нужно ли привести все наши средства рав, книга, группа и творец в порядок, который будет сбалансирован с повседневной жизнью, или со временем это займет больше объем, большую часть нашей жизни, пока мы не взойдем на первую ступень?
У меня должна быть... Нет никакой связи с тем, что я делаю в материальной жизни, с книгой, равом и учителем. Нет никакой связи. Я могу или зарабатывать... Могу давать необходимые средства для существования моей семьи. Это все жизненно необходимое, пока я не соотношу это с духовным.
Ученик из США спрашивает, Когда это правильное время идти по левой линии для того, чтобы проверять свою работу?
Никогда. Пока никогда. Пока еще нет правой, а он уже хочет в левую. Левая сама по себе раскроется. Да.
Дмитрий из Минска спрашивает, что значит признать единственную власть, власть Творца?
То, что он добрый, несущий добро и наполняет весь мой мир, то есть все мои желания. Все сердце, весь разум. Это то, что я должен все время чувствовать, что я нахожусь под властью Творца. Он наполняет меня. И не давать клипе пожирать себя. Есть такие, которые от этого наслаждаются, или настолько привыкли, что не могут из этого выйти. Это очень плохо. В этом нет продвижения. Человек думает, что тем, что он повергает себя в страдания, он продвигается, или что это когда-то закончится. Это никогда не закончится. Это кончится только тогда, когда он именно в радость ведет себя, к благу, к радости от хороших деяний, к более высокой ступени, к вере. Это называется вера в учителя. Когда он соотносит себя с совершенством, прилепляет себя к высшему, а иначе вообще у него нет шанса. Если я прилепляю себя к высшему, чтобы насладиться этим, или я прилепляю себя к высшему для того, чтобы это дало ему хорошее настроение, радость, и он из этого смог приобрести килим отдачи. Да.
Юджин из Нью-Йорка спрашивает, радость — это психологический момент или это чувство, которое ощущается только в отдаче?
Стремление к совершенству.
Друзья из группы Холона спрашивают, какая разница между властью Творца над свойством отдачи и над свойством получения?
Они запутаются. Пусть пока путаются в том, что они задают вопрос, чем то, что я им отвечу. Да-да. Нет, вон туда.
У меня несколько вопросов. Что такое вера?
Вера — это свет хасадим, вера — это сила отдачи, вера — это бина. Все. Свойство Творца — отдача. Творец. Природа. Творец. Все это свойство отдачи. Или вера.
Как мне это понять в своих килим?
Во мне пребывает это свойство в моем желании. Тогда ты понимаешь, что такое свойство отдачи. Если я даю тебе нечто, буквально кладу тебе в рот и говорю, ты чувствуешь? Чувствуешь. Это называется сладко. Отныне и далее ты понимаешь, что такое сладко. Ты уже чувствуешь, и в тебе это воспринято, вписано в тебе.
Хорошо, но в желании получать?
Так.
Там, где присутствует свойство отдачи, это противоположные вещи, нет?
Нет.
Почему нет?
Потому что намерение ради отдачи пребывает в желании получать. И тогда желание получать хочет им пользоваться собой для отдачи. Это свойство пребывает в эгоистическом желании получать, когда он чувствует ближнего и себя. То это не называется отдача, как мать говорит. Мы говорим, что она действует в отдаче ребенка. Она не дает ребенку, это часть ее тела. Он как бы находится в ней, и она действует в отдаче самой себе. Еще более того, это наиболее дорогая часть ее тела. Поэтому, хотя он и находится вовне, мы не думаем о матери, что она находится на духовном уровне и происходит действие ради отдачи. Нет у нее для этого кли. А что это значит? Что желание получать действует в отдаче. К нему приходит высший свет. Особая сила пробуждается в нем. Она не приходит ниоткуда снаружи. Это мы так говорим. В нем пробуждается особая сила, когда он хочет действовать в отдаче ближнему. Ближнему. Любовь к ближнему. Ближним называется, я к нему чувствую отталкивание, ненависть, отдаление. У меня нет к нему ощущения, что это мое, это ближний, вне меня. И вопреки всему этому, вдруг пробуждается во мне желание, возможность, тяга действовать в отдаче к нему, наполнить его, относиться к нему так, как я отношусь к себе. И понятно мне, что без всякого возвращения ко мне у меня есть от этого наслаждение? Нет. Если есть наслаждение, я действую в отдаче для того, чтобы насладиться. Есть у меня от этого какая-то выгода? Нет. Есть у меня от этого страдание? Да. У меня от этого есть страдание. Если я кому-то отдаю от себя, так я забираю от себя. Так у меня от этого есть страдание. Так что же меня обязывает отдать ему? Приходит особое свойство, которое называется свет. Свет, возвращающий к источнику. Тогда я чувствую, с одной стороны, что он ближний. Я бы хотел получать от него, забрать у него то, что есть у него. Но вместо этого есть у меня дополнительная сила, что я именно все-таки даю ему, могу отдать ему. Но у меня от этого нет наслаждения, немедленного, прямым образом. То, что называется отдача ради получения. Я не соотношу его с собой и не наслаждаюсь от того, что я отдаю ему, когда есть у меня от этого наслаждение. Нет. Наоборот, я как бы преодолеваю в своем желании получать, которое остается пустым и еще более опустошается, и передаю от себя к нему усилия, наполнение, все. Почему ты это делаешь? Тут у меня пока нет ответа в желании получать. У меня есть ответ, что я в этом чувствую величие Творца, соотношение к Творцу. Я выполняю желание Творца, который является более высоким. И этот идеал высший, это то, что ведет меня. Пока для этого у нас нет слов. В желании получать всегда есть некое внутреннее обращение к самому себе. Да, Эрес. Передай назад микрофон.
Вчера вечером я попытался написать эту статью, переписать эту статью без каббалы, как будто не связанную с нами. Это было достаточно сложно.
Я не думаю, что нам надо пытаться такие вещи сделать. Хорошо, пытайся, но не на этом этапе. Мы не хотим идти к миру с методикой исправления себя. Если ты обращаешься к тем 99%, ты не можешь разговаривать с ними ради отдачи.
Я расскажу в двух словах, что у меня получилось. Учитель — это природа и любящее окружение человека. Это то, от чего он получает какую-то обратную связь относительно своего поведения. Человеку трудно слушать это окружение и получать от него правильную обратную связь. Есть две трудности. Первое — это то, что он погружен в свое желание ради собственной выгоды. И второе — это средства массовой информации, которые хотят, чтобы он хотел быть звездой футбола или миллиардером. А любящее окружение его направляет на вещи, которые более правильные для него, более лучшие. Но в конечном счете человек истинно радуется жизни только тогда, когда он чувствует себя относящимся и полезным к своему окружению. Когда человек чувствует, что он правильно, правильно сливается с каким-то обществом, ему это радостно. Я попытался построить такую материалистичную теорию, которая говорит о том, чтобы для того, чтобы быть счастливым, выключи на секунду телевизор. Попробуй от своего близкого и любящего окружения получить обратную связь относительно того, что для тебя лучше всего. Это будет самое близкое к истине. А теперь попытайся войти в это. И когда ты этим занимаешься, почувствуй, вызывает ли это у тебя радость. Какой-то такой психологический такой момент, такое психологическое руководство.
Ну, это может успокоить человека, конечно. Насколько он выдержит это, насколько это долго может на длительное время подействовать, это вопрос. Тяжелый путь. Начинать с этих статей Шамати и переписывать их. Да-да.
Это тема веры в учителя и слияния с ним. Мы говорили об этом на прошлой неделе. И во втором абзаце написано, что причина, по которой у него радость, это заповедь, то есть то, что Рав указал ему идти по правой линии. Мы знаем, что Рав — это учитель, это группа, это труды каббалистов.
И Творец.
И Творец.
Это главное. Потому что откуда у них есть, у группы и у учителя основания?
Где здесь разница между моим отношением в работе к той, к тому авторитету, которого я называю Равом, и чем это отличается от отношения хасида в хасидуте?
Хасид в хасидизме должен аннулировать себя относительно рава, адмор, абсолютным образом, не спрашивая, без критики, без ничего. Потому что мы должны понимать, все, что имеется в религии, это та же самая наука Каббала, которая была опущена на уровень одного желания, нашего земного желания. В то время как наука Каббала существует в двух плоскостях, в желании получать и в желании отдать. Когда мы потеряли эту силу, связь с тем, чтобы возлюбить ближнего как себя, то, что осталось в рамках этого мира, называется иудаизм. Это религия, это та же самая наука Каббала, но только на время галута, изгнания. А единицам она раскрывается в двух рамках, в духовной и в материальной. И поэтому есть у религии привычки, самые разные действия, традиции, относящиеся к действиям самым разным. Мы все это выполняем, но только как традиции. Вместо того, чтобы выполнять их внутри, выполняем их снаружи. Что такое книга Шульхан Арух? Это такая книга, скажем, неважно, скажем, что это верно. Книга правильно описывает духовные действия материальным образом. Омовень рук, так ты должен взять свою кли, которая называется руки в духовном, получающий килим, как ты делаешь омовень, скажем, омовение в микве, как ты производишь, это в свете хасадим, и ты представляешь себя, как сделать хупу, свадебный обряд, как произвести убой животного и все прочие вещи. Здесь буквально с утра до вечера. Почему книга Шульхан Арух? Она охватывает всю жизнь, с момента, как ты просыпаешься, произносишь благословение, моды они, благодарю я, омовение рук с утра, как ты встаешь, с какой ноги, как ты одеваешь обувь, одежду, с какой ноги и так далее. Почему все это так четко расписано до мельчайших деталей? Потому что все это исходит из исправления души. Телом называется душа, И то, как ты ее исправляешь, как ты облачаешь ее, как ты омываешь ее, как ты устраиваешь ее, как ты наполняешь ее, какими видами светов, свет Хасадим, свет Хохма, в каком порядке, как ты благословляешь за то и за это, какие виды наполнения внутри твоего желания получать и так далее. Все это в Шульхан Арух описывается. До крушения второго храма практически мы все выполняли это, каждый на своем уровне. Каждый работал со своей душой. И это было для него не эта книга тогда не существовала. Но порядок, отношение вот такое между Кли и Светом было ясно каждому. Было перед ним. В момент, когда мы потеряли связь с духовным, упали с уровня ради отдачи на уровень ради получения, не осталось у нас этого кли души, которую мы исправляем, на которую мы делаем разные действия, и мы как бы эти действия делаем самими с собой, с нашим телом, с этой плотью, с этим нашим столом, за которым мы едим, вместо того, чтобы наполнять душу светами, с миром, окружающим нас, то, как мы находимся с ним в самых разных взаимодействиях, взаимообменах. Когда я раскрываю Гмару, написано, если ты сделал так и так соседу или нанес ущерб его животному, ты должен так и так оплатить им, допустим, в главе ущербах. Там все это описывается, все на духовном уровне. Весь Вавилонский Талмуд огромный, то, что называется Гмара, и Иерусалимский Талмуд, и все другие книги, написаны о поведении человека при исправлении его души. Но описывается это в виде животных, зверей, земельная собственность и все прочее. Все это описано на вот таком языке. Когда ты находишься в духовном, тебе понятно, что это пишется о духовном, о душе. А этот мир как бы не существует для тебя. Он как бы не существует. Что в нем исправлять? Тем, что ты нальешь воду на правую руку или на левую руку, или еще что-то? Что ты этим исправишь? Нет, ты это делаешь как подобие между материальным и духовным. Когда ты в этом находишься, ты заодно делаешь и это. Но это не является исправлением души. Когда я, например, накладываю тфилин на левую руку, на слабую руку, ты этим ничего не исправляешь. Этим ты выполняешь подобие между материальным и духовным, да. Но это называется традиция, обычай, культура, история, воспитание с детства, все то, что существует в народе. Но основное, там, где мы действительно исправляем, мы эти вещи исправляем во внутренних наших исправлениях. Во внутренних исправлениях, когда я беру части моего желания и поднимаю их на уровень наполнения их ради их пользы, и с их помощью я действую в отдаче ближнему и Творцу. В этом весь Шульхан Арух мой. В этом все учение Тора. Это Урау. Учение, как это сделать. Еще раз. Когда мы потеряли духовный уровень, мы начали к этому относиться материальным образом. Ведь написано, правая рука, левая рука, животное, бык, осел и прочее. Написано, так и стоят на этом. Так до сегодня их и воспринимают. Настолько, что если мы войдем в Ешиву и спросим какого-нибудь парня, о чем тут написано? Ну как, вот бык нанес ущерб корове. Об этом они учат. Второй должен заплатить за ущерб. Или двое ухватили за талит, должны поделить его. То есть это не два желания, получается, а два человека. Кому это относится? То есть учат, как ты наверняка учил все это, как основу для всей юридической системы.
Но я сейчас говорю не о содержании, а о самой работе. Есть ли какое-то отличие между работой по самоотмене, о которой говорит Каббала, и той самоотменой, о которой говорит, которую хасид выполняет относительно своего рава, потому что он считает его великим.
Относительно рава, группы и Творца, это обязательное действие. Иначе желание получать не сможет в себе принять ничего. Мы все это изучаем. Относительно нижней ступени, относительно более высокой. А как иначе? Ну?
Если вспомнить то, что я когда-то прочитал о Коцке, разница между группой, которая была тогда, и другими группами заключалась в том, что они концентрировались вовнутрь. Они концентрировались на собственном исправлении.
Но и хасиды в то время тоже были такими.
Так то, что вы говорите, это значит, что в самой отмене нет большой разницы. Пока я не дохожу до какой-то ступени постижения, я должен просто пригнуть голову и...
Мы должны относиться к нашей работе, как и те первые хасиды. Вообще, как нам говорит наука Каббала? Я здесь не понимаю вопрос. Конечно, должно быть аннулирование. Я должен принимать выше знания товарищей и каждого товарища, как великого в поколении, Творца, как доброго, несущего добро, учителя, как часть их, и только в такой форме я продвинусь. И все это, конечно, выше моего разума, выше моего эгоистического чувства. Как я могу видеть в разуме и чувстве моем, что они велики? Всегда я выше. Кто будет властвовать? Я буду властвовать. Я, может быть, склонюсь, я, может быть, всем покажу, насколько я склоняюсь, уступаю, насколько я аннулирую себя. Но вопрос, по какой причине это происходит? Тоже по причине гордыни, чтобы все увидели, какое самоуничижение я произвожу. Это все расчеты человека. Все, нет больше вопросов. Да?
Мы сейчас встречаемся со многими, кто приходит из внешних групп, потому что они приходят сюда, потому что им хорошо. Тут приятно, тут... Ну, это самое начало точки в сердце, которое привело его сюда. Может быть, это его даже жена.
Верно. Все мы так пришли сюда. Мы не искали, где проблемы, мы искали, где есть наслаждение, ответы на вопросы, какое-то успокоение.
То есть, с нашей точки зрения, для тех, кто находится здесь несколько лет, то это клипот, потому что это всегда желание получать.
Это всегда так. Каждая следующая ступень, то, что является едой на предыдущей ступени, является отходами для следующей.
Но ведь есть какой-то переход. Как относиться к этому?
Как младенцу. К младенцу ты относишься на его уровне. Но и это ты делаешь все, обучение и воспитание ребенка ты делаешь на его уровне. Ты относишься к нему как к человеку. Ты проверяешь, соответствует ли он своему уровню развития. И ты с мягкостью добавляешь ему.
Да где та тонкая граница, которую мне нельзя пересекать, чтобы я не сделать подножку слепому?
Если ты не будешь пользоваться своим желанием получать, ты не навредишь ему. Ничто остальное не может направить тебя правильно. Попробуем отнестись к вопросу Ханоха. Относительно нового человека, который никогда не был ни в религиозных рамках, ни в каких других. Это кажется, что аннулироваться относительно рава кажется большим облегчением жизни.
Конечно.
Мне это показали, это решает все проблемы. Так относятся светские к этому. Они говорят, религиозные все устроили легкую жизнь. Рав сказал, они выполняют. Как можно это объяснить с точки зрения науки Каббала?
А я не думаю, что это плохо. а они относительно чего себя аннулируют? Какого-нибудь там футболиста или какой-нибудь телезвезды? Они чувствуют себя свободными. Ну, я не о том, что они чувствуют, а кто для них вообще определяет? Для меня это и то, и другое в этой плоскости самоотмены. Вопрос относительно чего? Так если он хотя бы отменяет себя относительно человека умного, опытного, это лучше, чем того, кто аннулируется относительно Мадонны.
А сейчас вопрос. В чем разница? С этой точки зрения, в чем разница между тем, кто аннулируется относительно уважаемого рава, или тот, кто в хасидизме?
Это уже от корня души зависит. Есть люди. Конечно, лучше всего, чтобы все аннулировались относительно людей великих, относительно того самого хасидского рава, митнагеда или неважно там кого, чтобы аннулировали себя относительно именно таких людей. Не относительно какой-нибудь там Мадонны или еще там не знаю кого. Таких вот, такого типа людей. Но когда растут, начинают искать смысл жизни, как пишет Бааль Сулам и как говорит Рабаш. Он как-то пришел домой, говорит, больше не могу ни у кого здесь учиться, нужно ехать в Эрец-Исраэль. Почувствовал, что его учитель для него недостаточен, чтобы продвигаться дальше. Несмотря на то, что тот был каббалистом и находящимся в постижении, я сам не могу об этом свидетельствовать, но так это происходит. Когда человек выходит из-под власти своего учителя, ищет себе что-то более высокое. Или сам растет так, что его учитель — это творец, либо находит что-то большее. Но аннулировать себя он обязан. Группа ему необходима. Творец, рав ему необходим, а если нет, то прямо творец. Так вот.
Можно ли в связи с этим спросить, в чем разница между аннулированием выше знания и ниже знания?
Выше знания – это отмена, когда он критикует или и аннулирует себя, а ниже знания – это когда он изначально аннулирует себя, не задаваясь никакими вопросами. Ниже знания – это обычно то, что прививается с детства. Просто ты ни о чем сам не думаешь, звонишь по любому поводу, спрашиваешь. Но для тех, кто находится только в желании получать и не должен, и не идет по пути отдачи, это хорошее состояние. Люди, которые в этом находятся, получают ощущение совершенства. Они могут оправдать то, что происходит в этом мире. Они находятся в окружении определенном. Есть в этом очень много хорошего. Но вопрос в чем? Что происходит, если приходит время, когда нужно подниматься на следующую ступень? Когда мы уже находимся в состоянии, когда из этой ступени нужно подняться на более высокую. Тут уже начинается кризис в такой публике. Этот рав уже не рав, ищет что-то другое. А что с идеалами? Что с ними? Что происходит? И так далее. Это произошло с иудаизмом в эпоху просвещения. Такой был острый переход. Когда начали пробуждаться новые желания, это значит, что новые души пришли в мир. И они искали более существенного наполнения, кроме самоотмены. Самоотмена, чтобы подняться, а не потому, что их так воспитали. Потому что это уже относится к Каббале. И тогда они перестали, потому что не могли больше самоаннулироваться. И это происходит и сейчас. Просто так или иначе хотят разными способами как-то закрыть этот вопрос. Но это оправдано во многом, понимаешь? Если ты бьешь животное, ты обязан дополнить это. То есть, если ты выводишь человека из его самоотмены относительно высшего, то ты вообще портишь его жизнь, отнимаешь у него хоть что-то, то единственное, за что он держался. Что ему тогда остается? Ты должен позаботиться о том, что ты его не оставишь подвешенным в воздухе, подвешенным. То есть, ты его сейчас ударил, он не понимает, за что. До этого у него был рав, у него были рамки, у него было место, где он молился, делал различные действия всякие, традиционные, что успокаивало его, приводило его в какой-то порядок внутренний. Ты его вырвал из этого, а ты для этого побеспокоился заранее, чтобы у него это чем-то восполнилось? Если ты об этом заранее не позаботился, тебе нельзя этого делать. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, я не хочу принимать людей, которые сами относятся к религии. Я не хочу отвечать за них. За то, что я им даю нечто, они сейчас получают получают критический взгляд на жизнь, на все, что у них есть, для того, чтобы подняться. Но пока они остаются в отрыве от своего общества, от своего окружения. Нельзя этого делать. Я не готов, не согласен. Поэтому я никогда не принимаю религиозных людей. Таких, как вы только, которых и так уже выкинуло на улицу, с которыми нечего делать вообще. Так хоть что-то, немножко их как-то очистить. Еще один представитель. Дайте ему микрофон.
Да, именно об этом я хотел спросить. Прежде чем у меня появилась цель в жизни, прежде чем я раскрыл, что у меня есть цель, и я чего-то хочу достичь, я вообще не мог слышать этого слова «аннулировать». Я думал о светской публике, это настолько мне было анти.
Я не понимаю, я учился в университете. У меня был там некто, кто для меня был великим. Я хотел все от него впитать. Так я отменял себя относительно его. Это тоже называется отмена. Я открываю какую-то статью, какую-то книгу, и хочу понять то, что там происходит. Я сливаюсь с тем разумом. Это тоже значит, что я чем-то себя аннулирую? Без самоотмены в меня ничего не войдет. Это значит, что я открываю себя мнению, ощущению извне. Да?
Это я понимаю 100%. Я могу увидеть себя, что у меня, допустим, есть тренер. Относительно тренера я себя аннулирую на 100%. Но вот человечество, в конце концов, должно прийти, сесть за учебную парту.
Да.
Как они могут это услышать? Как эти люди, которые не готовы аннулироваться относительно одного человека? Если у меня есть цель, я пойду. А если нет цели...
Что я тебе могу сказать? Пришли мудрецы и сказали, знаешь... Есть такая пословица. Пришли мудрецы и сказали. Что это значит? Приходят мудрецы, действительно умные люди. Политологи, психологи, политики... учителя, то есть 10% из самых сливок общества, которые являются мыслящими, понимающими, беспокоящимися, люди серьезные, которые умеют работать головой. И они говорят всей общественности, тем остальным 90%, «Господа, у нас проблемы». Еще 5-10 лет, если так будет продолжаться, если до тех пор, если не будет войны, то мы просто исчерпаем все ресурсы земли. Мы придем к тому, что ничего расти не будет. Всего-то нам нужно что, поесть? Да. Энергия нам нужна, чтобы охладить, отапливать? Да. Как минимум, нам нужно спуститься к самому минимуму, даже не минимальному, а аномальному уровню потребления. Ну, к нормальному уровню потребления. Ну, они мудрецы, да. Это вера в мудрецов, ну да. Если мне врач говорит, мне, например, ты мне можешь показать какой-нибудь рентгеновский снимок, он мне скажет, здесь то-то, то-то и то-то. А я что, я вообще могу сказать, мой это снимок или нет? Может быть, там кого-то обманывают, я не знаю. Но мне нужно ему верить, что поделаешь. Нет у меня выхода. И принять это лекарство. Для того, чтобы принять лекарство, для того, чтобы оно подействовало мне на этом уровне, надо ему доверять, что он мне дает что-то хорошее. И это поможет мне выздороветь. Я вас не понимаю. Это тоже называется вера, это тоже называется отменой, когда я прихожу к учителю, к врачу или еще куда-то. Я готов платить. Платить — это значит дополнить себя. Лишалем, ляшлим.
Если я, допустим, смотрю мир в кавычках блистающий, это вот и пугает меня. Придет группа людей и скажет, грядет катастрофа. На уровне, если я оглядываюсь на историю, все революции шли от группы людей.
Стоп. Нет никакого страха. И вообще, то, что пишут в средствах массовой информации, всякие важные люди, всякие ученые, профессоры, политики, которые знают тоже, как провести общественность, если нужно. И преподают это все в таком виде, чтобы те принимали это спокойно, они начали сходить с ума. Конечно, это непросто, но мы уже знаем, что происходит. Это лучше, чем война или нет, скажи. Когда на тебя вдруг сваливается, когда ты вообще не знаешь, куда и что. И что будет с тобой через момент. Выхода нет. Ты как будто... Я не знаю, что ты условием ставишь какие-то. Нет никаких условий. Это условия природы. Хочешь? Хорошо. Нет, не надо. Если сейчас природа нагреется еще на 200 градусов, что ты сможешь сделать? Ничего. То у тебя есть простой выход. Либо ты остановишь это своим внутренним участием, либо ты сможешь это выдержать, не сможешь. Умрешь, но умрешь. Я вас не понимаю. Вы как будто... Тут тебе не у мамы, что ты можешь тут покапризничать. Это законы. Тебе объясняют законы. Люди, которые их понимают. Солидные люди, умные. Они тебе объясняют законы. Они сами даже в этом не заинтересованы. У них с этого нет никакой прибыли, никакой выгоды. Они говорят, у нас проблемы, мы... Мы, включая их самих. Так, ну, мы муши.
Еще через неделю, следующий понедельник, у нас есть праздник Шавуот. Я думал, это нечто великое. Даровали такую книгу. Как к этому относиться? Как к книге, как к методике. Все остальные книги, это только комментарии к этой книге. Все философии из нее исходят. Все исходит из этого, из Торы.
Да.
И я хочу спросить, как к этому относиться, как к книге, как к методике, как к этому относится Каббала?
Тора — это свет, возвращающий к источнику. Это называется Тора. Это не книга. Это не книги. Это свет. Это сила. Отдача, которая приходит от Творца, из источника отдачи, сила, которая исправляет человека, чтобы он тоже был в отдаче, и тогда человек становится частью Торы и наполняется тогда светом Торы. Свет Хасадим с подсветкой Хохма. Это называется раскрытие Торы, раскрытие светов, что в человеке. Все, что вы слышите, тут или там, это все в конечном счете вы должны относить к двум вещам. Свет и кли. И мера соответствия между ними, которая называется масах. Нет в действительности больше ничего, кроме этого. Когда ты открываешь тест, там что, о Творце идет речь? Свет. Творение – желание. Исправление – творение. Это масах. Экран. Все. Нету. Вся путаница, она из-за того, что мы не умеем собрать все в эти три понятия. Три — это много? Два — лучше. Иди в четыре стадии прямого света, там ты увидишь только свет и желание. И тогда начинай оттуда. Мы должны говорить очень ясно, что все свойства, чувства, разума, вся эта путаница, грядущий мир, восприятие реальности, ты постоянно должен сводить только к одному — свет и кли. Потому что нет ничего, кроме этого. Ни там, ни здесь, нигде вообще не знаю. И то, что мы сейчас находимся в чем-то, чувствуем какой-то мир большой, угрожающий, хороший, плохой, неважно. Все это в кли, который находится в определенном состоянии. Да?
Но и в моем состоянии я вижу, передо мной есть некая книга, там написано. Когда-то писали на коже, на пергаменте, кто-то же все это писал.
Конечно, то, что тебе написали о действиях света на желание, о воздействии света на желание, и выразили это различными знаками, которые ты можешь как-то, с которыми ты как-то можешь связаться, с помощью этих знаков тоже привлечь на себя воздействие света, на свое желание. Это поэтому называется Тора. Потому что эта книга описывает порядок действий светов, порядок воздействия светов на Келим. Поэтому это называется Тора. Как свет воздействует на Кли. В этой книге больше нет ничего, кроме этого. У нас вообще, кроме этого, в действительности ничего нет. Только свет и Кли. Да.
Ну, а вокруг этого, конечно, масса вопросов. Но что особого в том, что даже книга Зор, она только комментарий на Тору? Что такое устная Тора, письменная Тора?
Записи Моше в книге, на той карте, которую он сделал, это выражение, материальное, физическое выражение с физическими знаками духовных действий света, духовных воздействий света на желание. И вместе с этим письмом он и его ученики, у него там были ученики, которые он их организовывал, он их учил, и все то, чему он их учил, это то, что он записал в этой книге. Вот. И в течение, например, хождения по пустыне, они писали эту книгу. Они и телом, и в духовном, и в записи в этой прошли переход от духовного и материального Египта через тюрьму, простите, через пустыню материальную и духовную, к земле Израиля, материальной и духовной. Это все связь корня и ветви. И он выразил это в такой конкретной форме, такими знаками. Зоар выражает это иначе. Тот самый процесс на другом уровне, в другом виде, в другой форме. Из-за того, что желание людей пока, на данный момент, общее желание, например, не людей, не в этом мире, общее это желание получать, созданное Творцом, оно пока сделало несколько шагов вперед, усовершенствовалось, свет подействовал в нем. И теперь уже этому желанию получать, которое дошло до какого-то этапа разрушения после подъемов, первый храм, второй храм, изгнание и так далее, мы пришли к разрушению. Последнему, перед последним изгнанием, нужно дать этому методику. Методика, которая относится к концу изгнания, к нашему времени. Поэтому была написана книга «Зоар». От начала изгнания, можно сказать, не от начала, они сами были... Они были не в изгнании, они были из тех периодов, они были из периода Авраама до разрушения. Раби Шимон — это ученик Раби Акивы. Это великий свет. Поэтому он мог это выразить. И выразил. То, что Тора делится на письменную и устную части, это разница между Зрампин и Малхут. Зрампин да Ацилут называется устная Тора, а Малхут — письменная. Свет, который приходит в Малхут, в нем есть все, что нужно для изменения Малхут, но еще не пришло в действие, поэтому это называется устной Торой, Зрампин. Еще работают по Масахам. Но когда это уже происходит в Малхут, эти изменения, это уже называется письменно. Но речь идет только о действиях святов в Келим. С начала творения до конца творения. И в этих Келим нет ничего, кроме них. В них есть такие свойства, когда они чувствуют себя существующими. Это мы. Существующие сами по себе, ощущающие сами себя, и чувствующие себя отдельными от всего остального. И им необходимо дать какую-то Тору, как сказано, какое-то указание, как им участвовать в их собственном исправлении, с их собственной стороны, по их свободному выбору, как они сами смогут притянуть свет, а не подождать, чтобы свет пришел и встряс их, чтобы они сами начали притягивать свет определенным образом, чтобы они выработали определенное отношение к нему, чтобы эти килим исправлялись быстрее. Поэтому у Келим есть такие свойства, которые могут помочь исправлению. И в соответствии с этим им дается ощущение потребности, недостатка исправления, недостатка функциональности, то, что называется познанием зла. Это мы, ощущающие себя так. Но это тоже определенный вид Келим на определенных этапах развития, то, как они себя там ощущают. Да.
Так, в конце концов, что мы празднуем, когда мы собираемся?
Мы в Шавуот празднуем праздник дарования Торы, когда Тора была дана нам, тем, кто называется Исраэль, Яшаркель, им была дана Тора. Методика, средства для того, чтобы осуществить себя в том, чтобы не просто с помощью света, который их трясет, они приходят к какому-то заранее предопределенному состоянию, а они сами могут видеть себя и всю действительность, и даже Творца, и вместо Него определять, что они хотят этого, так как будто не он это определил, а они определили, что они этого хотят сами. Вот это мы празднуем. То, что мы можем почувствовать, понять, познать ту высшую силу, которая действует в нас, и отождествляться с этими действиями. Конечно, он действует на нас. Мы знаем, как он действует на нас. Мы хотим, чтобы он воздействовал. Мы еще до того, как он действует, уже стремимся к этому. И в этом измеряется мера любви. Да.
То есть можно сказать, что в даровании Торы с этого момента у человека есть свобода выбора. Прежде этого нет.
Верно. Поэтому это называется свобода от ангела смерти, быть свободным народом на нашей земле, то есть в нашем желании, да. Быть свободными. Чем ты свободен? Я сейчас могу сам выразить свое отношение к цели и к пути, по которому мы идем. Ты можешь изменить цель? Нет. Ты можешь изменить путь? Нет. Так что вообще тогда? Я тем самым принимаю участие. Это есть мое участие. Я хочу. Я в этом, иначе меня там нет. Нам дана возможность быть. Это значит, что я определяю себя в той мере, в которой я привожу себя в соответствие с ним. Либо я животное, либо я человек. Да.
Рав, мы коснулись темы Шульхан Арух. Я учил это. Сейчас мы учим духовный мир и понимаем, что за этими действиями материальными говорится о духовном мире. Я хотел задать вопрос относительно разных указаний в Алахот. Это то, что раскрыли те души?
Я не знаю. Скажу тебе... Я могу сказать тебе, где источник, но я не могу, не знаю всего остального. Остальное относится к нашей обычной жизни. Мы здесь занимаемся изучением различных внутренних и внешних условий. В соответствии с этим всегда есть соответствие. Поэтому есть все больше и больше книг, которые выходят. Я помню, вышла книга «Соблюдение субботы как должно». Это было очень важно. Почему? Потому что со всем этим электричеством и новыми игрушками не знали, что делать с ними. Можно, нельзя. Когда, как нет. Это для людей, которые соблюдали заповеди. Им это помогало, религиозным людям. А ты говоришь, откуда это из духовного пришло? Это каббалист написал? Нет. Это обычно пишут люди, которые очень далеки от каббалы. Так в соответствии с чем они пишут, если они... Они знают правила. Это им достаточно. Я помню Рабаш, когда я пришел к нему, мы строили новую суку, кущу. Я привел новых ребят. Старая была такая, что в нее войти нельзя, а тут 40-50 человек должны войти в эту сукку. И были вопросы, как ее построить очень, так скажем, в строгом соответствии с правилами. Условия Хазон-Иш, так это называется. Так я помню, мы строили это во дворе. Я поднимался к нему, он думал, и потом звонил кому-то. И спрашивал, и получал ответ. Я уверен, что тот человек, которого он спрашивал, не знал ничего о духовном. Но в соответствии с материальными условиями, умел определить так или иначе. Так это и в нашем мире. Поэтому посек, то есть человек, решающий галахические вопросы, не обязан быть каббалистом. Он судит о вещах из материи. Конечно, это в соответствии с духовным, но зная эту материю, он может принимать решение по любым таким вопросам.
Но его выбор, действовать так или иначе, есть масса мнений, действовать таким или иным образом. Как он решает?
В этом тоже есть вопрос. Почему так, а не иначе? Иногда это разница между типами душ. Но говорю снова то, что есть такое мнение, что да ладно, что это за глупость и все такое. Нет. Это результат проекции духовного на материальное. Не надо этим пренебрегать. Это проекция. Отпечаток. Я говорю снова, это не исправляет душу. Это не исправляет души. Это не приводит нас к гмар-тикуну. Нам нужно подняться на духовные ступени. Но это есть. И на время изгнания это и есть Тора, когда мы в отрыве от духовного. Потом ты уже приходишь к Торе света. И тогда это называется внутренняя часть Торы. Наука Каббала она называется. Тора света. Но прежде чем к ней приходят, стремятся и хотят, то пока этого еще нет, у тебя есть это. Да.
Каталин из Румынии спрашивает, в наши времена дарование Торы снова происходит? Это все объединяется вместе?
Да. Конечно же, человеку нужно пройти все эти этапы, и дай Бог нам почувствовать себя в Египте хотя бы. Мы уже говорили об этом не раз. Да.
Джордж из Севильи спрашивает, какая разница между Шавуотом и Симхат Тора? Шавуот и Симхат Тора, в чем их разница в духовном? Из Севильи спрашивает Джордж.
Все праздники, все эти дни, Шавуот, Суккот, Симхат Тора, Шаббаты, все это подъемы и падения, это ступени сами по себе, и те подъемы и падения, что в них. Мы изучаем это в Шаара Каванот Ари в основном. Там можно почитать обо всех этих состояниях. Да.
Илай из Шомрана на севере спрашивает, почему Тора передана через одного человека Моше, а не дана напрямую народу Израиля?
Никогда простой народ ничего не может получить напрямую. Это всегда идет в соответствии с пирамидой, в соответствии и от Моше это перешло к его ученикам, Аарону, и всем коэнам и левитам. Только так это можно передать в соответствии со структурой парцуфа общего. Да? Десяти сферот. Поэтому это не приходит просто так в Малхут и в ее части. Ну, мы уже перейдем к Тесс, пожалуйста.
Мы переходим к следующей части урока, к учению десяти сферот.